Итак, мы говорили о том, что вера – это состояние покоя. Аминь. И покой, он зиждется на знании искупительной работы Христа, на том, что нам принадлежит. Вот. Также вот последний урок, я думаю, мы поговорим о том, почему люди получают мало ответов от Бога. И основная причина в том, что они думают, что Бог реагирует на их действия правильные. То есть люди хотят, знаете, вот как бы сделать свои правильные дела основанием для того, чтобы Бог проявлялся в их жизни. Но Бог проявляется в наших жизнях на основании своей любви к нам, на основании завершенной работы. Аминь. И Бог проявляется не тогда, когда мы делаем что-то, но когда мы верим в дела Иисуса. Вот это вот очень-очень важно понимать. Поэтому это очень важно. Давайте откроем 2 Петра, 1 глава, 2 Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих. Прочитаем полностью это местописание, потому что мы часто упоминали его, но важно рассмотреть его во всей полноте. Смотрите. «Как от божественной силы Его», от какой силы? От благодати, да? И от завершенной работы. «Даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Знаете, даже вот этот стих, он уже приносит покой, да? Посмотрите, покой приходит. Дальше. Но дальше показано «через познание, призвавшего нас славой и благостью». Вот. И видите, очень важно увидеть путь, каким образом мы становимся обладателями этой благодати. Мы становимся обладателями не через дела, а мы становимся обладателями через веру. И дальше, 4 стих, посмотрите, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть, как бы Библия призывает нас, используйте великие драгоценные обетования, аминь, и используя их, что происходит? Мы узнаем о благодати, и вот это познание, это откровение, оно рождает веру, которой потом мы приобретаем то, что Бог уже дал нам. Вот это простая концепция. То есть вера не есть что-то сложное. Это простая. Вот. И как мы уже рассматривали, нам не нужно молиться, чтобы Бог что-то сделал в этой ситуации. Нам нужно знать, что Бог уже что-то сделал. И Он сделал еще раньше, чем мы встретились с определенными обстоятельствами. Вот хороший пример во втором послании к Коринфянам в 12 главе 7 по 9 стих. 2 Коринфянам, 12 глава. Здесь апостол Павел, он рассказывает о себе, и он говорит, что его атакует ангел сатаны. То есть он ставит, как говорится, палки в колеса, он удручает его. Вот. И смотрите, какая молитва Павла. Он говорит, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. То есть, видите, Павел молится, чтобы Бог что-то сделал в этой ситуации. А что ему отвечает Бог? Бог говорит, Павел, я не буду что-то делать. Я уже сделал. И я уже, как, вот знаете, положил на твой счет все потребное для тебя. И что? Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Бери благодать. Бери ту благодать, которая необходима тебе вот для этой ситуации. Потому что Вот мне нравится, как Эндриома говорит, что, наверное, ни одна доктрина не навредила так сильно церкви, как доктрина о суверенности Бога. То есть, что, знаете, ну, Бог сам действует. Вот если Он захочет, Он что-то сделает. И вот человек сидит, ничего не делает. Нет, 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 Бог ничего не будет делать. Он уже все сделал. И Он говорит, ты теперь на самом деле принимай верой ту благодать, которая нужна тебе. Поэтому вот в какой бы вы ситуации сегодня ни находились, я хочу сказать слово от Бога, достаточно благодати Божьей. Вам нужно просто с своей верой соединиться и позволить ей осуществить то, что она должна сделать. Аминь. То же самое, знаете, вот как и с горой. Некоторые люди рассказывают Богу о своих горах. Вот как Павел. Что он говорит здесь? Он рассказывает Богу о горе. И он предлагает Богу сказать его горе. Но как там Иисус сказал, так и здесь. Он говорит, не-не-не, ты скажи горе своей. Кто скажет? Не я должен сказать. Я уже сказал, что вы победители всегда. Я уже сказал, я уже даже задокументировал, я уже написал, что ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. Я уже на самом деле дал вам прекрасные образы, вы во Христе. И это очень мощная, сильная позиция. Ну теперь что? Ну теперь вы говорите. Аминь. Итак, благодать доступна смиренным тоже, да, видите, когда мы рассматривали Павла, Господь сказал, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается где? В немощи. То есть, когда человек смиряется, вот, тогда благодать становится доступной. Итак, благодать доступна смиренным и недостойным. Вот что важно понимать. Нам не нужно вот иметь такой образ, что если я хочу получать что-то от Бога, я должен быть совершенным. Вот как раз наоборот, друзья, как раз наоборот. Потому что если мы возьмем такую концепцию, тогда мы как бы подсознательно будем говорить, Господь, ну я достоин, посмотри. И это уже не будет проявлением благодати, а это будет, знаете, вот как воздаяние делающему, ну, может быть, по благодати, а может быть, по его делам. И Бог не может нам отвечать по делам, потому что чем совершеннее люди хотят стать, вот, и а почему они хотят совершеннее стать? Потому что, чтобы все работало в их жизни, чтобы благодать проявлялась. Но благодать, она не проявляется на основании нашего совершенства. Она проявляется на основании вот той совершенной работы, которую Иисус совершил. Никто, Павел говорит, не может положить другого основания, кроме положенного. Иисус Христос. Аминь. Давайте посмотрим Луки 15 главу, 21-22 стих. Вы помните этот младший сын, который ушел, вот, оказался у свиного корыта, потом очнулся, и вот он возвращается. И вот здесь важно увидеть. Сын же сказал ему, «Отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». И обратите внимание, как только он говорит «недостоин», то есть, опять-таки, ну, здесь две части, слишком не нужно уходить в это, да, вот. Но как только человек говорит «я недостоин», сразу же благодать проявляется. Сразу же благодать проявляется. Если бы он пришел и, ну, с другим отношением, тогда по-другому было бы. Я помню, как, знаете, я несколько лет назад, да, это, наверное, 5-6 лет назад, был в одной церкви, и там столовая, вот кафе ихнее, и приехала группа служителей с лагеря христианского. И вот мы кушаем в этой столовой, и один служитель, который служил в лагере, и он так громко на всю столовую говорит: «Так, я целый месяц служил в лагере. Интересно, что мне за это будет?» То есть, знаете, вот для меня вот такие вещи, они уже режут слух. То есть почему? Потому что человек хочет иметь благословение от Бога на основании своих добрых дел. Но, друзья, снова и снова и снова утверждаю, ваши добрые дела не являются основанием для действия Бога. Но что является основанием? Завершенная работа Бога. Потому что в любом случае, сколько бы хороших дел мы ни делали, все равно есть то, что не совсем хорошо. И вот эта часть, она важна в понимании. Не старайтесь быть совершенными. Вот. Конечно, старайтесь быть совершенными, но не старайтесь быть совершенными для того, чтобы получить. Вот я четче скажу. То есть да, мы стараемся, да, мы живем жизнью нового творения, но мы не стараемся быть совершенными, имея вот такую мысль, что тогда Бог будет отвечать. Тогда, получается, Бог отвечает нам на основании наших дел, а не на основании того, что сделал Он на кресте. Вот. И это во всем, друзья, люди хотят заработать исцеление. Ну, знаете, или, ну ладно, не заработать, но получить исцеление через свои дела. Но исцеление, оно по благодати для несовершенных, друзья. Для несовершенных. Я слышал, как один служитель молится, и он даже умышленно спрашивает, вот, и он говорит: «Вы безупречны в данный момент, все хорошо». И, конечно же, люди говорят: «Нет, ну вот есть честные, нет, не все хорошо, да, я, может быть, где-то не домолился, да, я несовершенный». Но он говорит: да, вот как раз это для вас, чудо для вас, исцеление для вас. Потому что благодать, она для несовершенных. Вот. И здесь очень важно, знаете, вот иметь такое вот отношение не только, скажем, тем людям, которые приходят за тем, чтобы за них помолились. Очень важно иметь отношение и того человека, который будет молиться. Потому что вот смотрите, если бы вас попросили, к примеру: «Давай пойдем сейчас помолимся о воскрешении мертвого. Там человек умер, давай пойдем помолимся». Вот что в таких ситуациях сказали бы многие? «Ой, не-не, я не готов, я не в форме». То есть, понимаете? И смотрите, вот какая ситуация здесь. То есть они думают, что воскрешение — это проявление силы Божьей на основании совершенства молящегося. Но, друзья, даже посмотрите, вот когда мы видим образы в Ветхом Завете, когда человек приносил жертву, то есть священник не рассматривал человека приносящего. Священник очень тщательно рассматривал жертву, которую он приносит, чтобы она была без повреждений. Но мы часто хотим, мы хотим прийти, знаете, вот такими совершенными. Нет, то есть Бог на самом деле видит совершенную жертву Христа. И мы на основании завершенной работы высвобождаем силу Божью. Другого пути нет. Господь, вот я молился, много, вот я постился, вот теперь сила Божья пусть движется. Нет, 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 нет. Не на основании наших дел. Иисус, ты что-то сделал, ты умер, и ты искупил человечество от того, чтобы люди умирали в раннем возрасте, чтобы они уходили с этой земли неспасенными. Ты искупил человечество. И что? И на основании того, что сделал ты, мы провозглашаем, и мы высвобождаем, и провозглашаем проявление силы воскресения. Встань во имя Иисуса Христа. Аминь. То есть вот, давайте посмотрим некоторые примеры. Луки 7 глава. Луки 7 глава со 2 по 7 стих. Смотрите, вот здесь очень хорошая иллюстрация. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, а помните, мы в теме благодати говорили, что мы можем, вот где стоит Иисус, мы можем ставить благодать. Услышав о благодати, потому что если бы он услышал о том, что закон ходит, что повышают требования, ну, он бы не пришел. Но услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Вот смотрите, как просят эти иудейские старейшины. У них мышление ветхозаветнее. Это люди, которые оперируют на основании закона. Да? И посмотрите, и они, придя к Иисусу, просили его убедительно, смотрите, как они просили, говоря, он достоин. Видите, они не ставили в центр Иисус. Иисус, мы верим в тебя, мы верим в твою любовь, мы верим в то, что ты ответ для мира. То есть они, знаете, ставят в центр этого человека, они ставят в центр его дела. И говорят, он достоин, чтобы ты сделал для него это. И потом они перечисляют, смотрите, ибо он любит народ наш, построил нам синагогу. И, конечно же, Иисус пошел, но опять-таки он никогда не действует на основании этого. Смотрите, Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать, не трудись, Господи. Опять видите, он второй раз не идет сам. Он уже близких друзей посылает. И он говорит, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Я думаю, вот то, что двигало Иисуса. Если бы на самом деле, вот у него, у этого сотника было такое же отношение, с которым пришли священники, ну да, вот эти, кто там, да, иудейские старейшины. Если бы они пришли, и у него такое было, скорее всего, он бы сказал, извините, для достойных мало что могу сделать. Понимаете? То есть, смотрите, у него было отношение сердца, он сам не пришел. Первый раз, он второй раз посылает друзей. Он говорит, я недостоин, я еще не совершенен. Да, я пытаюсь, да, я что-то делаю, но я понимаю, что даже то, что я синагогу построил, даже то, что я, ну, это не является основанием. То есть все равно я внутри своего сердца не считаю себя достойным. Потому и себя самого не почел достойным прийти к тебе. И потом, смотрите, он говорит, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. И видите, мы раньше концентрировались на том, что вау, вот оно, вот что удивило Иисуса. Иисуса удивило то, что он сказал, скажи слово. То есть мы вот на этой части. Но обратите внимание, Иисус, услышав это, удивился ему. И обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Какой веры? Веры новозаветней, потому что на тот момент Израиль действовал каким образом? Если ты, тогда и Бог. И чтобы что-то получать от Бога, люди должны были рассказать о своих подвигах, о своих достижениях и как бы, ну, усилить это. Но Иисус говорит: «Ва, вот оно, вот оно. Я в Израиле не нашел такой веры». Что впечатлило? Не скажи слово, а Иисуса впечатлило то, что Он рассчитывает на Божью помощь в то время, когда Он недостоин. Понимаете? То есть, да, я недостоин, но я могу иметь это на основании твоей любви. Потому что если бы я был достоин, тогда я бы требовал, и я бы имел на основании моего совершенства. Но я недостоин. Вот запомните, как только вот эта концепция «я недостоин», фух, сразу благодать проявляется. Потому что благодать для недостойных. Аминь. Вот. И давайте еще посмотрим. Матфея 15, 21. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова». Но опять-таки почему? Потому что вот он еще в той диспенсации. То есть он еще служит подзаконным, и он находится под законом. Еще время Нового Завета не наступило, где язычники могут наследовать с израильским народом. Да? И он не отвечает. Смотрите. «И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“». Ну, то есть она усердна была. Вот. Она что-то рассмотрела в нем. Она увидела, что Иисус больше, чем закон. И дальше. «Он же сказал ей в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израиля“. А она, подойдя, кланялась ему». Видите, что такое кланялась? Это смирение, да? И дальше. Кому Бог дает благодать? Смиренным, да? «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». То есть какое определение Библия дает великой вере? Это вера в Божью благодать. Я еще раз задам вопрос: какое определение Библия дает великой вере? Это вера в благость Божью. Это вера в доступность благодати, которая проявляется не на основании нашей совершенности, нашей позиции, наших дел. Видите, здесь она вообще, тот хоть там что-то сделал для израильского народа, синагогу построил, там добро делал какое-то народу. Она вообще не из этого народа. Но что? Но она рассмотрела, что Иисус может благословить ее. И это впечатлило. Это впечатлило. Представьте, она обогнала время. Она, знаете, вот все находились под законом, но она уже там взяла благодать. Аллилуйя. Поэтому, почему вот грешники, прикасаясь к Иисусу, получали свое чудо, да? В то время как фарисеи, которые приходили, вот, они уходили ни с чем. Потому что, видите, фарисеи приходили со своими делами, а грешники приходили и в фокусе держали не себя, но любовь Бога. И благодать действовала. Поэтому вера, она действует как раз вот на основании завершенной любви Христа. Вчера, по-моему, вопрос был примерно такого характера, что будет ли вера действовать, если человек как-то согрешает. Вот. Но опять-таки, видите, если он живет в грехе, если это стиль жизни или согрешает, но опять видите, человек с какой целью задает вопрос, то есть на основании чего? То есть Бог действует не на основании нашей праведности, даже не на основании нашего послушания, не на основании нашей идеальной жизни. Бог действует на основании завершенной любви, работы, которая есть любовь Его. И вот здесь мы можем верить всегда. Мы можем верить всегда. Посмотрите, еще один очень тоже важный момент, в котором мы можем увидеть веру. Деяние 9 глава. Деяние 9 глава с 6 по 42 стих. Можно читать, но мы будем читать, возможно, выборочно. В Эфиопии находилась одна ученица именем Тавиф, что значит серп. И вот видите, она была исполнена добрых дел и творила много милости. Почему нам нужно правильно рассмотреть вот эти места Писания? Потому что вот раньше делался акцент, то есть на то, что вот видите, то есть она не просто так была воскрешена, она была воскрешена потому, что она творила много милостыни, потому что она была исполнена добрых дел. И вот это неправильное понимание, оно может быть большим-большим препятствием для проявления благодати через веру. Это неплохо, добрые дела, но добрые дела не являются основанием для проявления Бога в нашей жизни. И смотрите, случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. И вот теперь смотрите, Петр встал, пошел с ним. Он приходит. И вот мышление еще Ветхого Завета. То есть что происходит? Когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами, то есть они оказывали давление на Петра, они хотели усилить, помазание Петра. Они предстали перед ним, показывая рубашки, платья, какие делала Серна, живя с ним. Почему? Потому что это мышление Ветхого Завета, они еще не до конца перестроили. То есть в Ветхом Завете как? Если ты, тогда и Бог. Но посмотрите, что делает Петр. Сказано, Петр выслал всех вон. То есть в Новом Завете это не может быть основанием. Исцелите, он хороший человек. Это не основание для исцеления. Он может принять свое чудо, исцеление и все, что нужно, не потому, что он хороший человек, а потому, что Иисус хороший и благой к хорошим и к нехорошим. И Иисус даровал благословение каждому человеку. Вот основание. И теперь смотрите. Петр выслал всех вон. То есть, вот знаете, что нам нужно сделать? Мы поговорим, я называю это шарманкой. Шарманкой. То есть, потому что очень часто, друзья, мы тоже так молимся. И я называю это игра на шарманке, такая молитва. И вот мы начинаем молитву, да? ну уже не мы, ну раньше, да, а может еще кто-то молится. И вот: «Господь, ты же знаешь мою верность, Господь, ты же знаешь мою жертвенность, Боже, ты же знаешь, я не пропускаю собраний, и потом я даю десятину, и Боже, ты же знаешь, и я и то делаю, и все делаю, и другие столько не делают, сколько я». И знаете, ну такая длинная игра. Нам нужно, если мы хотим видеть проявление благодати, нам нужно выслать вон, то есть выгнать вон. Вот на самом деле такое мышление, что Бог ответит на основании наших дел. Нет, нет, нет. И вот смотрите, он выгоняет их, да, и потом что? Он преклоняет колени. То есть вот что такое преклонить колени? Это смиряется, и что? Он в смирении соединяется с завершенной работой. Он смиряется и соединяется с благодатью, которая на основании того, что сделал Бог, Иисус, аминь, и что? Помолился, амин. То есть он делает ставки не на добрые дела. Он не начал, знаете, вот как: «Господь, ты же видишь, ну ты же видишь, какие платья, Господи, такой человек не должен умереть, ну посмотри, какие подделки». Нет, нет, нет. То есть он соединяется с благодатью, и он принимает благодать или черпает благодать от завершенной работы, и потом берет благодать и проявляет. И он, обратившись к телу, и сказал, я думаю, может быть, можно вот так сказать: «Тавифа, я говорю тебе на основании завершенной работы Христа, встань». Видите, она открыла глаза свои, увидев Петра, села, он подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живое. Аллилуйя! То же самое, еще одна священная корова Корнилий. И тоже эту историю нам нужно правильно интерпретировать. Потому что, видите, акцент опять был, что вот Корнилий делал много милостыни, вот Корнилий делал то, и поэтому спасение пришло. Нет. Да, Бог видел это. Спасение пришло, когда на самом деле слова Петра пришли, когда Петр начал рассказывать о завершенной работе, вот тогда пришло спасение в его дом, и вот тогда пришло крещение Духом Святым и так далее. Вот. И здесь очень важно правильно понимать, потому что вот эти вот молитвы, друзья, на шарманках нужно убрать. Я помню, когда вот первый раз, ну вот сильно Бог остановил меня, я уже, ну как бы, ну, проповедовал даже, уже, ну, знал, я понимал, но все равно есть период, когда ты понимаешь, но еще это не укоренилось в тебе. И вот я чем-то занимаюсь, и тут звонят, и мне сообщают: «Настя рожает», то есть дочь старшая рожает, «молитесь». И, знаете, вот в таких, ну, экстренных ситуациях, что и, ну, ты делаешь, даже ты знаешь, но все равно ты делаешь, ну, еще так, как, ну, привык. И я достаю шарманку свою и начал: «Господь, ты же знаешь, что Настя, она была везде с нами, и вот она ездила», ну, я утрирую, может быть, преувеличиваю какие-то вещи, ну, вот в таком направлении я пошел, я хотел рассказать, и вот как она маленькая с нами в Вильнюсе училась, и как она училась на втором курсе в Донецке, и вот какая она была, а вот теперь ей нужна помощь, и вот на основании того, что... Ты помоги ей. Но слава Богу, знаете, вот Бог хороший. И, знаете, Бог останавливает меня, говорит: «А зачем ты мне это все говоришь?» Я говорю: «В смысле?» И мы начинаем смеяться с ним. «Зачем ты мне все это говоришь? Ну как? Ей же нужна помощь». Иисус говорит, так я ей помогу сейчас. И не на основании того, что она делала. Я помогу ей на основании того, что она верит в меня, она любит меня, и я люблю ее, и все будет хорошо в ее жизни. И, знаете, вот тогда это был, наверное, ну, один из последних таких, ну, остаточных явлений, знаете, вот что-то стало ясным для меня. Это освободило меня. И сегодня, если бы, ну вот, я молился, я бы молился так, я поднял бы руку к Богу и сказал: «Отец, на основании завершенной работы Христа, я принимаю благодать, я провозглашаю проявление благодати в жизни моей дочери. Спасибо тебе за помощь, за содействие и так далее». То есть, видите, то есть, ну, что-то поменялось. Когда я проповедовал тоже, многие люди подходили, они говорили, да, там одна сестра подошла, говорит, да, я поняла. Я говорю, что вы поняли? Поняли. Она говорит, я поняла, что Бог спасет моего сына не из-за моих молитв. Знаете, вот как вот говорят, молись, то есть из-за молитв. Молитва, молиться нужно. И много нужно, это правильно. Но Бог спасет моего сына, вот она сказала, не из-за моих молитв, а из-за своей любви ко мне и к нему. Понимаете, вот разница. Я помню, как я приехал, и тут тоже, ну, люди присутствуют, эти, о которых я буду рассказывать. И знаете, я приехал в одну церковь, я попроповедовал о благодати, попроповедовал о шарманке. Вот, и одного человека не было на собрании. Ну, вот в этот день. А знаете, церковь, ну, уже изменилась. И потом вот новый день, утренняя молитва. И церковь уже, она, ну, как бы изменилась в откровении о благодати. Вот, и они собрались на молитву и говорят этому человеку, ну, помолитесь. И вот этот человек начинает молитву. А помолиться нужно было за одну сестру, которой нужно, ну, выйти замуж. И вот, ну, начинается молитва. И она начинается, ну, традиционно, друзья, как мы все молились. То есть нам не нужно, ну, стесняться, это было в жизни каждого из нас. И вот она, ну, за эту сестру, ей нужен муж. И человек начинает молиться. Господи, ты же знаешь верность Ирочки. Боже, ты же знаешь, какая она у нас. И потом, дай ей мужа. То есть, видите, то есть, как бы дела человека ставят на первое место. И, конечно же, тут, ну, братская любовь такая, ну, никто не молится. И человек смотрит, говорит, я не понял, а что происходит? И все говорят, убери свою шарманку. Человек вообще не поймет, ну, что я не так? Вот, как не так помолился? Как? Видите, то есть, друзья, нам нужно убирать эти шарманки. Я тоже проповедовал эту тему в одной церкви, и ко мне подошел человек. И он говорит, пастор, я понял, почему я не могу жениться. А он был, ну, красивый парень, автомобиль, дом в Киеве, ну, то есть это в Киеве. Ну, все, ну, из верующей семьи, вот, всю жизнь верующий. И он, ну, по-моему, ну, младший сын, много детей. И он говорит, я не мог понять, вот я начинаю взаимоотношения, и потом на каком-то этапе они разваливаются. Вот. И, говорит, когда я слушал вот проповедь о благодати, я понял, что было заложено поражение в моем веровании. Мне родители говорили, Паша, ты достоин хорошей жены, ты достоин. Почему? Потому что ты не куришь, потому что ты трудолюбивый, потому что ты девственник, потому что ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И, знаете, ну вот где-то, ну, мне говорили это, то есть в мою систему верования поместили вот такую концепцию: «Я достоин хорошей семьи». Почему? На основании того, какой я, на основании того, в какой семье я рос. Вот, и говорит: «Я понял, вот она проблема, вот она проблема». И он говорит: «Я отказываюсь, я принимаю новую концепцию». Какую? Что Бог даст мне жену. Не на основании того, какой я, не на основании моих дел, моих молитв и так далее, но на основании своей любви, которую он проявил в завершенной работе Христа. Почему это важно? Потому что вот последнее, наверное, место, Филиппийцам 3 глава, давайте посмотрим, это очень важно, очень важное место. Филиппийцам 3:2-11. Смотрите, Павел говорит: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Или: «Берегитесь такой концепции, которая ставит свои дела основанием для Божьего ответа и Божьей помощи». Знаете, это может быть обрезание, это может: «А я вот субботу исполняю, а я вот в косынке хожу, а я вот, ну, там молюсь». Или еще что-то. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». И вот дальше, смотрите, Павел, он перечисляет. У него тоже была шарманка. Слышите? Потому что в Ветхом Завете нужно было с шарманкой приходить. Извините, может быть, за, ну, вот такое. Но вот смотрите, и он говорит: «Я обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисей». Вот это то, как Павел молился. Представьте, вот как мы когда-то молились. Там: «Боже, ты же знаешь». И Павел молился: «Боже, ты же знаешь, я из рода Израилева, из колена Вениаминова, я еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви» и так далее. И непорочный. Но теперь вот он делает очень важное заявление, друзья, которое нам нужно понять. И он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». И вот это слово «тщетою» в оригинальном переводе оно звучит как препятствие, как преградой. Вот каждый раз, когда вы пытаетесь усилить свою молитву: «Боже, ты же знаешь мою верность», это, вот эти слова являются преградой. Вот эти слова мешают благодати проявиться. Когда Петр увидел этих девиц, которые вынесли платья, которые вынесли поделки, он говорит: «О-о, вот она преграда. Если я сейчас начну с вот этим вот багажом идти к Богу, мы не сможем высвободить благодать, потому что благодать, она только на основании того, что сделал Иисус. Все, точка. Не можем мы сюда добавить ничего, только». То есть там не должно быть нас, там не должно быть наших дел. Итак, видите, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел тщетою. И дальше он говорит: «Да и все почитает тщетою ради превосходства познания Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, найтись в мне со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». То есть, что мы должны понять, драгоценные? Никто не может положить другого основания, кроме положенного. Христос, Христос, Христос. То, что сделал Он, вот что является основанием. Подобное еще, может быть, у нас есть 6 минут. Еще один образ дам вам. Вы помните Симон Волх? который принес деньги для того, чтобы получить дар Божий, то есть крещение Духом Святым. Что ему Петр сказал? Деяние 8 глава, 20-22 стих. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобой. То есть, смотрите, когда мы пытаемся, ну, а что такое серебро? Серебро — это, ну, оно зарабатывается, правда? То есть, чтобы иметь серебро, его нужно заработать. То есть, вот когда мы приносим и пытаемся заработать дар, потому что исцеление — это дар, освобождение — это дар, преуспевание — это дар, все потребное для жизни и благочестия — это должно даром приходить. Но опять-таки даром для нас, но не даром для Иисуса. Иисус заплатил за это, Он заплатил, Ему слава за это. И видите, и смотрите, здесь очень интересное слово: нет тебе в этом части и жребия. Нет тебе в этом части. То есть, когда мы пытаемся со своими делами взять благодать, тогда нет части. То есть благодать не может присутствовать здесь. Ведь, ну, большущими буквами написано: «Приступайте к престолу благодати, незаслуженному благоволению». А если вы приступаете и говорите: «Я заслужил», тогда это не может проявиться. Аминь. Поэтому вот вера, она должна иметь фокус на завершенную работу и никак не на себя. Аминь. Если, допустим, еще смотреть, да, посты, мы говорили, не помню или нет, в теме «Верно разделяя слово истины». Посмотрите, есть пост ветхозаветный и есть пост новозаветный. И вот смотрите, ветхозаветный пост, на каком основании он действовал? Он действовал на основании: если ты накормишь, если ты, тогда Бог говорит: я тебе отвечу. Видите, это мышление Ветхого Завета. Но мышление и концепция Нового Завета. Иисус говорит: я что-то сделал, и все, что приходит от меня, оно приходит по благодати. И ваша вера, она должна соединиться вот с такой концепцией: по благодати. Вера берет то, что обеспечено благодатью. Вера не зарабатывает. Вера берет то, что обеспечено благодатью. Римлянам 11:6: если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Поэтому, друзья, на самом деле верьте и принимайте благодать. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что Ты вдохновлял нас иметь веру в искупительной плоскости. И мы выводим свою веру за пределы дел. Мы на самом деле решаем совершенно уповать на подаваемую нам благодать. Спасибо Тебе за то, что мы можем иметь все не потому, что мы хорошие, не потому, что мы уже стали совершенными, не потому, что мы уже достигли, а мы можем иметь все потребное всегда, в любой момент, из-за Твоей любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо огромное, драгоценные. Очень хорошо проводить время с вами. Вот, я верю в то, что это слово не останется тщетным, оно совершит работу. И просто принимайте своей верой, просто принимайте. Пусть, знаете, вот ваше несовершенство не будет преградой для принятия. Аминь. То есть потому, что благодать на основании совершенства Иисуса. Благословляю вот всего хорошего. И дальше также у нас замечательные, интересные темы. Вот, принимайте по полной, будьте в завершающей фазе процесса. Позвольте Богу сделать все, что Он хочет. И вы увидите ту корону. Помните? Хорошо, благословляю вас с миром Божьим.